В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Дело на миллиард. Судебный спор Бедины Иванишвили со швейцарским банком продолжается.
Никаких доказательств не надо, чтобы уяснить, определенные силы на Западе объявили Бедине Иванишвили войну. С вопиющими нарушениями международных норм ему ограничили доступ к активам на 1 миллиард долларов.
Анонимный телеграм-канал обвиняет президента и министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия в преступных намерениях.
Телеграм-канал утверждал, что Анатолий Бибилов и министр обороны Марат Павлов сговорились продать тепловизоры, спецрюкзаки, бронежилеты, бушлаты, значительно подорожавшие после начала российской спецоперации в Украине.
Эксперты и политики в самопровозглашенной республике Абхазия возражают против полной зависимости республики от внешних финансовых влияний.
Исходя из того, что абсолютные цифры, к сожалению, малы, нами ведутся переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Российские войска утром в четверг подвергли территорию Украины новой массированной ракетной атаке. Ей предшествовали ночные удары беспилотников. В результате ракетных ударов, а также предшествующим ударам дронов, погибли не менее 11 человек. Более 10 были ранены. Об этом днем в понедельник сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он не уточнил, в каких именно городах погибли люди. Известно, что по меньшей мере один человек погиб в Киеве. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях, также под Одессой и Винницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице в Украине. Под удар попали в том числе объекты энергетики. В Одесской области власти сообщили о поражении двух объектов критической инфраструктуры. Также объект был поражен в Киевской области. В ряде областей, в том числе Киевской, Винницкой и Одесской, начались аварийные отключения электричества. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего по территории страны было выпущено 55 ракет, в том числе две гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Украинская сторона утверждает, что 47 ракет были сбиты системой ПВО. Российское командование пока не сообщило об ударе. В стандартных сообщениях российского Минобороны обычно говорится, что все намеченные цели были поражены в условиях военного конфликта. Быстро верифицировать заявления сторон практически невозможно. После отправки американских и германских танков в Украину страны НАТО обсуждают поставки Киеву истребителей, несмотря на опасения относительно возможной эскалации конфликта. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на военных чиновников и дипломатов. По словам одного из собеседников издания, ранее Вашингтон заявлял, что Киеву, что сейчас поставки военных самолетов невозможны. Однако вопрос об отправке истребителей, пишет издание, будет еще более спорным, чем поставка Киеву танков западного образца. Пока готовность предоставить Украине свои истребители F-16 говорили только Нидерланды. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне исключил поставки истребителей Киеву, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Той же позиции придерживается Вашингтон. Ранее в США заявили, что поставка самолетов пока исключена. По словам собеседников издания, на следующем заседании контактной группы по военной помощи на базе «Рамштайн» в Германии не будет принято принципиальное решение по поставкам боевой авиации Киеву. Некоторые официальные лица считают, что встреча будет посвящена разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях, когда Украине могут срочно потребоваться истребители. Пресс-секретарь президента России прокомментировал поставки оружия Украине.
Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны, и в Москве все, что делает и альянс, и упомянутая мной столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет.
Департамент городского имущества Москвы 24 января известил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на все помещения. Центр лишится основного здания, выставочного зала и квартиры в доме на земляном валу. Причина выселения – поправки к закону об иностранных агентах, вступившие в силу 1 декабря, согласно которым иноагенты не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения Сахаровского центра находились в безвозмездной аренде от города. Решение Москомимущества – лишь акт исполнителя, говорится в заявлении Сахаровского центра в Москве. Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики – уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы. Сахаровский центр создал единственную в стране историческую экспозицию, рассказывающую об истории СССР как тоталитарного режима, чтобы помочь обществу переосмыслить трагические страницы своей истории и осознать, что повторение политических репрессий, депортаций, агрессивной внешней политики губительно для страны и не должно повториться, отмечает правозащитник.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсовет Татарстана 26 января менее чем за полтора часа рассмотрел и принял сразу в трех чтениях поправки в Конституцию Республики. Главное изменение касается того, что Татарстан отказывается от должности президента уже сейчас, сразу после вступления этих поправок в силу. Хотя в конце декабря депутаты приняли решение, что действующий руководитель региона Рустам Миниханов сохранит должность президента Татарстана до истечения срока своих полномочий в 2025 году. Теперь же Татарстан лишится президента, по сути, в ближайшие дни. Должность вновь избранного руководителя будет называться глава РАИС Республики Татарстан. Новые поправки должен подписать Миниханов. Международный олимпийский комитет предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляли допинг. Комитет настаивает, что ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта. Согласно предложению МОК, в случае допуска российские и белорусские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Генеральная прокуратура России признала юридическое лицо издания «Медуза» в Латвии «Сиа Медуза Проджект» нежелательной организацией. Статус означает, что сотрудничество с изданием может стать поводом для уголовного преследования для российских граждан. До этого список нежелательных организаций вносились редакции изданий «Проект» и «Инсайдер». Статус фактически запрещает работу организации в России, однако к СМИ он применяется редко. Объясняя причины внесения редакции в список, Генпрокуратура воспользовалась традиционной в таких случаях формулировкой, заявив, что юрлицо издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Боджоришвили. Переходим к темам дня. Первый ответ России на решение Запада – предоставить Украине танки. Территория страны подверглась очередной массированной ракетной атаке. Киев выразил благодарность партнерам за историческое решение, но настаивает на ускоренной процедуре передачи боевых машин. Более того, Украина напоминает, для победы одних танков недостаточно. Необходимо обеспечить превосходство ВСУ на всех уровнях, включая господство в небе. Владимир Унанян с подробностями.
Украина вновь подверглась массированной атаке. Более полусотни ракет разного класса были выпущены по территории страны. По данным Генштаба ВСУ, 47 из них были сбиты. Атаке предшествовал ночной налет дронов. Как утверждают Минобороны, ни один из беспилотников не достиг цели. Предыдущая серия массированных ударов по Украине произошла 14 января. Тогда тяжелая российская ракета, предназначенная для уничтожения авианосцев, попала в многоэтажный дом в Днепре. Жертвами удара стали 46 человек. Ракетная атака, по мнению наблюдателей, ответ на решение Запада все же предоставить Киеву тяжелую военную технику. Вашингтон вслед за Берлином объявил о намерении направить в Украину 30 тяжелых танков «Абрамс». Решение озвучил президент США Джо Байден.
Соединенные Штаты на сегодняшний день выделили сотни боевых машин, в том числе более 500 в рамках пакета помощи, о котором мы объявили в прошлую пятницу. А сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят в Украину 31 танк «Абрамс». Мы также предоставим Украине детали и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя.
Впрочем, в Вашингтоне оговорились, что от решения до реальных поставок могут пройти месяцы. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби прозрачно намекнул, о зимнем наступлении Украине думать не стоит.
There's no date certain on the calendar. I think what we're looking at is what's probably going to be many months before they're actually there.
В календаре нет определенной даты. Я думаю, что, вероятно, пройдет много месяцев до того, как они действительно появятся. Эти танки предназначены для того, чтобы помочь Украине эффективно сражаться на открытой местности, защищать свой суверенитет и свою территорию и отвоевывать территорию, которую у нее отобрали русские. Сейчас зима, так что условия не самые лучшие. Но по мере улучшения погодных условий можно ожидать, что Россия они наберут темп. Мы должны быть готовы к этому. Как сказал президент Байден, нужно помочь Украине перейти в наступление, когда позволят погодные и оперативные условия.
Что касается немецких леопардов, то их поставки ожидаются в конце марта, начале апреля. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Несколько недель на подготовку к передаче своих боевых машин отвели в Варшаве. При этом в Москве грядущие поставки танков Украине в очередной раз назвали прямым участием Запада в войне против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Вашингтон и его союзники такими действиями специально затягивают конфликт в надежде истощить ресурсы Москвы.
Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. И в Москве все, что делает и альянс, и упомянутая мной столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет.
О том, что помощь должна расти, не устают напоминать в Киеве. После того, как Запад принял решение о предоставлении долгожданных танков, президент Украины Владимир Зеленский озвучил следующий пункт требований.
Ключевая теперь швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових.
Ключевое теперь скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставок танков в Украину, объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно, мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии. Мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта, и это задача. Важная задача для всех нас.
Це мрія і це задача. Важливе завдання для всіх нас.
Якщо вірити американському изданию «Політико», в кулуарах НАТО уже начались дискуссии о поставках Украине реактивных истребителей. По мнению издания, это следующий логический шаг. При этом «Політико» отмечает, что движущей силой в переговорах об истребителях являются государства Балтии и Польша. Но продавить это решение предрекают авторы публикации куда более сложная задача, чем споры о танках. Но сам факт того, что Германия уступила дипломатическому давлению со стороны союзников, говорит о том, что поставки каких бы то ни было типов вооружений уже не кажутся невозможными. На это намекнул и премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.
Видимо, шановні państwo, że poziom determinacji wolnego świata для обороны Украины.
Мы видим, что уровень решимости свободного мира защищать Украину повышается. Это действительно хорошо, что еще полгода назад табуированная, запретная тема сегодня становится реальностью. То, что еще месяц назад было невозможно даже представить, вчера стало реальностью. Это показывает, что дискуссии, дипломатия, а также давление имеют смысл. Давление и просьбы, предложения и разъяснения. Насколько это важно реально помочь украинским солдатам удержать линию фронта, а в будущем вытеснить российского врага с территории Украины.
А в будущем выпрячь российского врага с территории Украины.
На то, что удержание линии фронта может стать реальной проблемой в ближайшие месяцы, указывают аналитики из Американского института изучения войны. Эксперты высказывают предположение, что атаки небольшими силами, предпринятые россиянами в последние дни в Запорожской и Донецкой областях, могут быть попытками удержать украинские силы растянутыми по линии фронта и в конечном счете создать условия для большого наступления в Луганской области. Аналитики считают, что в большое наступление российская армия может пойти с линии Сватово-Кременная. На это указывает размещение на этой линии десантных частей подразделений 3-й мотострелковой дивизии, а также переброска туда частей 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. И час Х, когда российское военное командование может отдать соответствующий приказ, не за горами. Окно возможностей для подготовки ВСУ к отражению атаки, и это признают и высокопоставленные западные военные, стремительно сокращается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие стран мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К другим темам дня. Судебный спор со швейцарским банком по поводу причиненного Бедине Иванишвили ущерба продолжается. Миллиардер утверждает, что после начала войны в Украине он стал жертвой политического давления и не может получить миллиард долларов. Банковские тайны Иванишвили исследовал Ираклий Урагвелидзе.
Бедзина Иванишвили вновь обвинил Кредит Суис в политическом давлении и в санкциях. Это следует из опубликованного заявления основателя грузинской мечты. В нем повторяются аргументы прошлых заявлений, в которых утверждается, что олигарх до сих пор не может получить деньги, хранящиеся в трастах, учрежденных Кредит Суис.
Продолжающийся спор с Кредит Суис вышел за правовые рамки и стал политическим вскоре после начала военного конфликта в Украине в феврале 2022 года. В течение нескольких недель господин Иванишвили столкнулся с проблемами с доступом как к своим средствам, так и к произведениям искусства и самолетам. Несмотря на то, что некоторые юридические вопросы были решены с большим трудом в судебном порядке, основная проблема доступа к средствам остается, и мы считаем, что это связано с неформальными санкциями.
Ситуация стала ухудшаться после того, как 14 декабря прошлого года Европарламент проголосовал за резолюцию, рекомендующую ввести санкции против Иванишвили, хотя она не была принята исполнительными органами Евросоюза, говорят авторы письма.
Господин Иванишвили утверждает, что кампания политического давления со стороны Кредит Суис продолжается, и в результате он и его советники рассматривают возможность проведения кампании по обнародованию доказательств того, как руководство Кредит Суис нанесло ущерб репутации банка и имиджу самой Швейцарии, когда Кредит Суис заявил, что задержки с выплатами были вызваны геополитической ситуацией в Восточной Европе.
Тем временем и в партии власти сегодня выразили свое негодование. По словам замглавы юридического комитета парламента Давида Матикашвили, налицо незавуалированная попытка определенных сил заставить Бедзину Иванишвили вернуться к власти, дабы в интересах глобальной партии войны вынудить Грузию ввязаться в войну против России. Инициированную Европарламентом резолюцию о введении санкций в отношении Иванишвили депутат назвал пустой бумажкой.
Заявление, сделанное каким-либо европейским ведомством, которое отражает не реальность, а интересы определенных групп по отношению к конкретному человеку, Бедине Иванишвили, не является для нас аргументом. Когда действия этого человека представляют в искаженном контексте, для нас, для Грузии, это равнозначно нападению на страну. Грузия не будет вовлечена ни в какую войну, и любая бумажка, где меценат выведен как олигарх, а виновный Саакашвили как маяк демократии, не имеет для нас никакого значения. Они не знают Бедзину Иванишвили. Его невозможно шантажировать, и любая подобная попытка обречена на фиаско.
Заявил Матикашвили. Схожей точки зрения придерживаются бывшие представители правящей команды, поднаторевших на антизападной риторике. По словам представителя силы народа Гурама Мачарашвили, Иванишвили стал объектом шантажа западных сил.
Никаких доказательств не надо, чтобы уяснить, определенные силы на Западе объявили Бедзине Иванишвили войну. С вопиющими нарушениями международных норм ему ограничили доступ к активам на 1 миллиард долларов. Это подтверждено международными инстанциями. Однако, несмотря на это, швейцарская банковская система упрямо это игнорирует. Я знаю, лично на него оказывалось давление, чтобы он открыл второй фронт на стороне Украины. И общество об этом информировало.
В оппозиции убеждены, что Иванишвили заразил неврозом членов основанной им политической команды. По мнению представителя партии «За Грузию» Анны Бучукури, геополитические интересы Грузии оказались в заложниках личных интересов Иванишвили.
Послание нет ничего нового с точки зрения риторики. Иванишвили может думать, что он настолько важная фигура, что с ним борется все человечество. Но мне это кажется немного комичным. Сегодня в мире наблюдается смена глобальной архитектуры безопасности. И на этом фоне Иванишвили и все члены его так называемой правящей команды готовы поставить европейское будущее нашей страны ради защиты личного интереса олигарха. То, что он сам связывает политические процессы со своим частным спором, свидетельствует о его страхах. Очень противоречиво, когда с одной стороны лидеры мечты говорят, что резолюция Европарламента не несет никакой значимости, а с другой стороны, сами увязывают резолюцию с этим спором. Это письмо еще раз доказывает, что Бедзин и Иванишвили находятся в иррациональных страхах.
Подытожила Анна Бучукури. По словам главы Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили, у нынешней фазы противостояния две плоскости – правовая и политическая. И если на юридическом фронте предпринятые действия поддаются логике, где стороны целенаправленно играют на понижение значимости оппонента, этого нельзя сказать о политической составляющей, когда финансовые интересы олигарха вошли в противоречие с западным вектором развития Грузии.
Формируется очень опасная тенденция, которая, к счастью, входит в противоречие с историческим выбором грузинского народа, что нашло отражение в Конституции, где написано, что главным стремлением развития Грузии является членство в евроатлантических структурах. Поэтому антизападная и антидемократическая риторика власти способна лишь на время приостановить, но не столкнуть Грузию с европейской колеей развития. В целом, риторика власти направлена для внутреннего потребления и адресована к своему партактиву.
Напомним, самый богатый человек Грузии, экс-премьер Бедзина Иванишвили, 6 сентября ведет судебную тяжбу с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse в Сингапурском международном коммерческом суде. Иванишвили считает, что швейцарский банк не защитил свои инвестиции и не предпринял соответствующих шагов для предотвращения убытков. Адвокаты Иванишвили в своем заявлении упоминают, что в 2005 году он вложил в Trust Credit Suisse более 1 миллиарда долларов. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысль военная. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Правительство самопровозглашенной республики Абхазия приняло решение взять новый кредит у России. 1,5 миллиарда рублей планируется направить на восстановление энергетической отрасли. Эксперты и политики категорически возражают против безответственных шагов нынешних министров, ставящих Абхазию в полную зависимость от внешних финансовых вливаний, и призывают изыскивать собственные средства, сокращая расходы чиновников. Продолжит тему Елена Заводская.
На расширенном совещании по итогам 2022 года, которое прошло 24 января в администрации президента Абхазии, премьер-министр Александр Анквап подтвердил намерение руководства взять кредит на энергетическую отрасль.
В целях оптимизации энергообеспечения была разработана соответствующая дорожная карта, в рамках которой были утверждены рамки тарифной политики на 5 лет и программа по установке приборов учета для потребляемой электроэнергии. Из средств республиканского бюджета на первом этапе приобретено 9 тысяч приборов. В наступившем году планируется приобрести еще 10 тысяч приборов. В этом году запланировано на эти цели, к сожалению, всего лишь 200 миллионов рублей. В любом случае, в рождении этой цифры активное участие приняли все профильные комитеты парламента. Депутаты поддержали, и мы надеемся эффективно реализовать эту сумму. Но исходя из того, что абсолютные цифры, к сожалению, малы, нами ведутся переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей.
Действительно, у правительства есть утвержденная 9 июня 2022 года целевая программа создания системы коммерческого учета электроэнергии в сетях единого оператора, передающих и распределительных сетей Республики Абхазия на 2022-2026 годы. В ней предусматривается выделение 1,5 миллиарда рублей до 2026 года на установку 83 тысяч приборов учета. Но если сопоставить данные с программой и фактическое исполнение, озвученное премьер-министром, получается, что по установке приборов учета она не исполняется даже наполовину. Так, в 2022 году было запланировано установить 23 тысячи приборов учета, но по данным Александра Анкваба было приобретено только 9 тысяч приборов учета. На 2023 год в программе запланировано 20 тысяч приборов учета, а премьер сообщает, что планируется приобрести только 10 тысяч приборов. Выступление премьер-министра на совещании президента прокомментировал экономист Ахра Ристава. Он сказал, что в ситуации, когда правительство отказалось выплачивать предыдущий железнодорожный кредит, брать новый неприемлемо.
То, что премьер-министр Республики Абхазия заговорил о необходимости взять кредит в 1,5 миллиарда рублей на энергетическую отрасль, говорит только об одном, что правительство само себя загнало в тупик. Когда нет никакой внятной экономической программы, когда допускаются серьезные ошибки, я имею в виду постановление правительства о легализации майнинга, мы имеем вот такие тяжелые последствия. Нынешний состав правительства подписал протокол к соглашению, отложил выплату железнодорожного кредита до 2034 года. То есть отказался выплачивать железнодорожный кредит. Долг там составляет более 1 миллиард рублей, еще около 200 миллионов рублей процентов. Плюс к этому еще брать кредит в 1,5 миллиарда рублей в ситуации, когда тарифная политика правительства привела к тому, что собираемость платежей за электроэнергию упала, говорит о кредите, я считаю, абсолютно недопустимо.
Ахра Ристава предлагает правительству вместо нового кредита сократить расходы чиновников и изыскать собственные средства на поддержание энергетической отрасли.
Надо изыскивать средства внутри страны, сокращать расходы на бюрократический аппарат. Такие статьи расходов в сметах министерств и ведомств, как покупка оборудования, мебели, командировки, расходы на транспорт. Надо переходить к режиму жесткой экономии чиновников. Я уверен, там серьезные суммы можно изыскать, перенаправить эти средства. Я уверен, парламент поддержит. Касаемо того, что премьер-министр говорит о поддержке депутатов, я присутствовал на 2 комитетах по бюджету. Наоборот, правительство отказывалось от дополнительного финансирования. Это благодаря тому, что сами депутаты настояли, удалось добавить 100 миллионов, хотя предложения были до 500 миллионов. При необходимости добавить, но сократить другие расходы. К сожалению, кабинет министров отверг это предложение депутатов. Но я сомневаюсь, что депутаты будут голосовать за то, чтобы ратифицировать очередной международный кредит в 1,5 миллиарда рублей.
Против намерения правительства взять 1,5-миллиардный кредит у России на энергетику выступила и республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии». В своем заявлении «Форум народного единства» напоминает, что нынешний состав Кабинета министров, за исключением нескольких человек, это те же лица, которые добивались предоставления Абхазии 2-миллиардного железнодорожного кредита, который был получен в 2010 году. Этот кредит до сих пор не погашен. Переложив бремя выплаты старого кредита на плечи будущих поколений, Анкваб и его команда хотят вновь взвалить тяжкое бремя еще одного кредита на плечи народа, опять без всякого разумного плана по его возвращению. Не считаясь общественным мнением, они вновь предпринимают шаги, загоняющие страну в долговую яму, говорится в заявлении Форума народного единства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Для участия в выборах председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии Единого национального движения зарегистрировали 49 756 партийных избирателей. Регистрация избирателя завершена, выборы пройдут в эти выходные с использованием технологии блокчейн. Как пишет агентство новости Грузии, в настоящее время идет проверка зарегистрировавшихся избирателей. Специальная группа поименно проверяет, все ли они реальные сторонники ЕНД и нет ли засланных лиц. В связи с этим к субботе число тех, кто имеет право голосовать, может измениться. На пост председателя ЕНД претендует четверо. Действующий лидер Ник Эмелия, Леван Хабиишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили. Все обещают бороться и победить правящую грузинскую мечту и освободить третьего президента Михаила Саакашвили. Избирательная кампания кандидата проходила на фоне взаимных скандальных обвинений. Кризис бывшей правящей партии продолжается уже несколько месяцев. Перевыборов руководство партии часть актива ЕНД потребовало в начале ноября, после чего в национальном движении создали рабочую группу по разработке регламента. Электронное голосование начнется в 10 утра 28 января и продлится 48 часов. Апелляционный суд оставил без изменений приговор Тбилисского городского суда в отношении бывших банкиров, ныне лидеров оппозиционной партии ЛИЛО Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также их партнера Автандила Церетели. Согласно приговору от 12 января 2022 года, по делу об отмывании денег они получили по 7 лет лишения свободы, но за истечением срока давности были освобождены от наказания. Суд также отменил арест имущества и счетов и ограничений на передвижение. Как пишет агентство «Новости Грузии», недовольны решением апелляционного суда остались обе стороны. Лидеры ЛИЛО заявили, что изначально приговор был политическим и требовали полного оправдания. Прокуратура не смогла добиться обратной переквалификации обвинений и заключения их под стражу. Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели обвинялись прокуратурой в незаконной легализации около 17 миллионов долларов. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани выразил уверенность в том, что у членов абхазского правительства есть потенциал, который они еще не раскрыли, просто нужно над собой работать, конец цитаты. Как сообщает Абсны Пресс, об этом абхазский лидер заявил на прошедшем сегодня расширенном заседании. На встрече, в частности, заслушали отчеты глав Сухумской и районных администраций о проделанных в прошлом году работе. Аслан Бжани обратил внимание на высокий уровень безработицы. По его словам, в Гальском районе он составляет почти 70% от общего количества трудоспособного населения. В общем, через 85, Гудаутском 81, в Карчельском 85, в Сухумском 87. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что власти Азербайджана добиваются исхода армян из непризнанного Нагорного Карабаха. По его словам, Лачинский коридор, единственная дорога, связывающая Карабах с Арменией, закрыт уже на протяжении 46 дней, и уже 46 дней нормальная жизнь в регионе нарушена, полным ходом разворачивается гуманитарный кризис. Премьер-министр также отметил, что если до сих пор международное сообщество скептически относилось к тревогам по поводу этнической чистки армян в Нагорном Карабахе, то теперь это восприятие медленно, неуклонно укрепляется в международном сообществе. При этом депортация армян из Нагорного Карабаха и их домов не единственная цель Азербайджана, заявил Пашинян, отметив, что провокационным действием Азербайджан также стремится сорвать мирную повестку, мирный переговорный процесс и разжечь новую войну в регионе.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. К новостям из Цхинвали, где разгорелся скандал, связанный с обвинениями одного из пробибиловских интернет-ресурсов в адрес президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева и министра обороны Марата Павлова. Анонимный телеграм-канал обвинил их в намерениях украсть оборудование батальона специального назначения с целью перепродажи. Сегодня Минобороны отреагировала на эти обвинения. Мурат Гукимухов о скандале, который мог бы и не случиться.
Около двух недель назад один из анонимных телеграм-каналов, пишущих о Южной Осетии, сообщил о планах действующих властей продать специальное оснащение бойцов батальона специального назначения, ранее приобретенное за 6,5 миллионов рублей. В публикации говорилось, что оснащение было оплачено Анатолием Бибиловым в 2021 году, но поставщик доставил его лишь в августе 2022 года. С тех пор комплекты лежат и пылятся в складах Минобороны. Телеграм-канал утверждал, что Анатолий Бибилов и министр обороны Марат Павлов сговорились продать тепловизоры, спецрюкзаки, бронежилеты, бушлаты, значительно подорожавшие после начала российской спецоперации в Украине. Сегодня информационное агентство РЕС опубликовало официальный комментарий Минобороны по поводу этих обвинений. Представители ведомства отметили, что закупка вещевого имущества и спецобмундирования для личного состава батальона спецназа осуществлена прежним руководством Минобороны. Цитирую с сокращениями. Вещественное имущество и спецобмундирование несколько месяцев находятся на складе в расположении батальона спецназа, так как командованием подразделения они не приняты на баланс в связи с тем, что отдельные наименования перечня не соответствуют характеристикам, указанным в договоре. В перечне закупленного имущества отсутствуют предметы для спецоснащения батальона спецназа и тепловизоры. При этом представители ведомства подчеркнули, что средства на оборудование были выделены из бюджета Министерства обороны, а не из иных источников, как указано в статье телеграм-канала, то есть не из сбережений Анатолия Бибилова. О чем, собственно, идет речь? Анонимный сайт троллит президента и его команду. Сама статья пустышка. Павлов и Гаглоев обвиняются в намерениях совершить некое преступление. То есть в том, что еще не произошло, но теоретически может произойти. Даже вот-вот произойдет, потому что люди, они нехорошие. А Минобороны решает выступить с некими опровержениями и даже угрозами подать против телеграм-канала иск за клевету. Простите, вы кого опровергаете? Анонимных троллей? С кем собираетесь судиться? Вы знаете их имена, адреса, можете доказать, что это их рук дело? На самом деле эта история не про обмундирование и не про жалкие 6 миллионов рублей, а не про непродуманную информационную политику администрации Гаглоева. Нельзя официальным органам реагировать на анонимные источники. Нельзя вступать с ними в полемику. Это заведомо проигрышная стратегия. Наверное, исключения могут составлять случаи, когда речь идет о провокационных заявлениях, способных вызвать массовую панику. Например, когда анонимы заявляют о планирующейся по их информации серии терактов или о чем-то таком. Но бросаться лицом в навоз из-за обвинений в намерениях украсть 6 миллионов рублей? Вы это серьезно? Надо признать, что троллинг профессиональный. Несколько анонимных ресурсов, явно поддерживающих Анатолия Бибилова, переигрывают команду Гаглоева на информационном поле. Они отрабатывают каждый вложенный в них рубль. Любой чих президента или его чиновников превращают в негативную информацию. Будь то новогоднее поздравление Алана Гаглоева или история с автомобильным номером Z Анатолия Бибилова. Да что угодно. Доказательная база здесь не важна. Анонимам это без надобности. Их цель – создать негативное отношение, посеять недоверие. Чем отвечают власти? Они популяризируют эти ресурсы своими официальными реакциями. Делают из них популярную, равноправную и равновесную часть внутреннего политического дискурса. Нет больше никакого анонимного телеграм-канала. Есть обвинители и оправдывающиеся обвиняемые. Так это работает. В этом смысле опубликованная сегодня благодарность телеграм-канала в адрес руководства республики вполне заслуженная. Цитирую. «Редакция выражает благодарность президенту Алану Гаглоеву и министру обороны Марату Павлову за продвижение нашего ресурса. Вчерашняя публикация с оправданиями по обмундированию спецназа Министерства обороны увеличила количество подписчиков более чем на 10% только за одни сутки». Отдельное спасибо Международному агентству «Спутник». Их вклад и выход с их помощью на международную аудиторию для нас особенно ценен. Конец цитаты. С этим не поспоришь. Благодарность вполне обоснованная. А как могло бы быть, если уж не втерпешь отреагировать? Наверное, можно было бы в рамках еженедельного совещания президента и силовиков спросить министра обороны, какие проблемы с переоснащением вооруженных сил. Павлов бы на это ответил, что им поставили недокомплект оборудования для спецназа. Мол, поставщики не выполняют обязательства, но не он несет за это ответственность, потому что сделка была заключена еще в 2021 году, то есть до его назначения. Тогда президент спросил бы министра ЧС Ибрагима Гасеева, занимавшего в ту пору пост главы оборонного ведомства. Тот бы ответил, что сделку через его голову заключил президент Бибилов. Что касается его, то он изначально был против, потому что поставщики не внушали ему доверия. Ну или что-то такое. На это президент мог бы дать указание прокуратуре разобраться и доложить. Как-то так. И ни слова про телеграм-каналы. Но те, кто уже был знаком с публикацией, это бы услышали. в принципе, история вполне себе рабочая. Поставщики или подрядчики не выполняют своих обязательств. Эко невидаль. Цена вопроса ничтожная. Но, повторюсь, товарищи тролли сделали из этого события. А реакция властей возвела его в куб. Наверное, здесь есть о чем задуматься тем, кто отвечает за информационную политику президента. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гражданские активисты, представители части неправительственного сектора и оппозиция выступают против строительства в Тбилиси двух небоскребов в районе Вере. Этот проект, который осуществляет компания, аффилированная с Бедина Иванишвили, нанесет критический ущерб правому берегу Куры, считают оппоненты городских властей. Более того, права на утверждение, тем более на осуществление строительства у мэрии нет, напоминают критики. В сложностях с темы разбирался Серго Брегвадзе.
Борцов против строительства двух небоскребов на территории, прилегающей к спортивному комплексу «Лагуна Вера» в Тбилиси, становится все больше. И не только потому, что многие урбанисты переживают за правый берег Куры, а жители столицы не согласны лицезреть двух 65-этажных монстров в центре и без того изуродованного города. О своих правах на здание бывшей шелковой фабрики, входящей в территорию запланированной застройки, заявил Автандил Кварацхелия, бывший владелец швейной фабрики «Амирани», которая располагалась в этом строении. Как заявил он журналистам, еще в 2000 году его предприятие было незаконно передано во владение «Карту Групп».
Через 18 лет с начала расследования я вижу, как власти снова помогают Бедзине Иванишвили. Сначала отобрали у меня все, а теперь хотят небоскребы здесь построить. Я обращаюсь к мэру Каладзе, прокуратуре и всем остальным ответственным ведомствам. Пусть сначала изучат дело, завершат расследование, а затем вернут эту недвижимость ее владельцам, то есть мне и остальным акционерам. Никто не имеет права строить здесь что-либо без моего разрешения.
Ответа от адресатов сегодня не последовало, однако делом заинтересовались активисты антикоррупционного движения, которые пообещали продолжить борьбу за справедливость и возвращение собственности в руки ее владельцев. Впрочем, не все противники строительства небоскребов верят, что попытки приведут к каким-либо результатам. Если Бедина Иванишвили отдает приказ, члены грузинской мечты готовы переступить через любые головы, что было доказано ранее утверждением проектов «Панорама Тбилиси» и благоустройства столичного ипподрома, говорит гражданская активистка Ната Пирадзе.
Это были государственные лендмарки Тбилиси, которые как-то попали в карман Бедина Иванишвили. Эти территории сейчас обыкновенно используют для отмывания денег. И еще плюс будут его благодарить за то, что вот такой огромный меценат передал городу такой замечательный подарок, который он сам привел до разложения абсолютного. Да? И сейчас, когда выложили проект, этот проект просто бьет рекорды по всем недопустимым проектам, которые были до этого. Ну, можно сравнить только с комплексом «Панорамы».
Сам проект – это два 65-этажных небоскреба, в которых расположатся жилые и коммерческие помещения, офисы и объекты общепита, а также парковка на 1000 мест. Возведение многофункционального комплекса планируется на территории в 33,5 тысячи квадратных метров. Заказчик ООО «Костава-69» – компания, принадлежащая фонду «Карту», учрежденного Бедина Иванишвили. Несколько лет назад он перевел часть своих активов на баланс этого фонда, в их числе туристические объекты, недвижимость, земельные участки в разных регионах Грузии. Среди них – комплекс «Лагуна Вере» и прилегающая к ней территория. Многие архитекторы, урбанисты и оппоненты власти принялись за критику сразу после того, как стало известно о строительстве гигантского по меркам Тбилиси комплекса. Не осталось в стороне и НПО «Институт городского развития».
В Тбилиси сложно найти место, которое подходило бы для конструкции такого масштаба и высоты. За последние два десятилетия архитектурный облик и урбанистическая структура территории вокруг площади Героев и так серьезно пострадали. А объем работ, предусмотренный проектом, нанесет критический ущерб правому берегу Куры.
Сказано в заявлении организации, опубликованном в соцсетях. Взамен же на строительство небоскребов, которые принесут фонду экс-премьера многомиллионную прибыль, «Карту» передал Тбилиси давно уже вышедший из эксплуатации и практически разрушенный спортивный комплекс «Лагуна Вере», жалуются оппоненты городских властей, на что мэр Тбилиси Каха Каладзе отвечает.
Я понимаю реакцию политически ангажированных людей по проекту. Абсолютно всем понятны причины этого. Однако фактом остается то, что благоустройство этой территории критически важно для нашей столицы, поскольку это центральная часть Тбилиси. Полностью сохранится инфраструктура «Лагуны Веры».
Более того, территория будет передана во владение муниципалитету. Естественно, я хочу поблагодарить за это Бедзину Иванишвили, благотворительный фонд «Карту». На этой территории находится и старое здание шелковой фабрики, которое хоть и не является памятником культурного достояния, но тем не менее создает своего рода исторический образ Тбилиси. Соответственно, при планировании проекта были учтены существующие обстоятельства, и это здание не только сохранится, но и будет сочетаться с запланированной застройкой.
Члена городского собрания Тбилиси от национального движения Анну Гугуладзе возмущает тот факт, что градоначальник говорит о проекте как об уже утвержденном в обход всех инстанций.
Важно и то, что мэр заявляет, что проект будет осуществлен. Получается, он ни во что не ставит городское собрание, ответственное за выдачу разрешения или отказ. Еще в 2017 году один из предвыборных обещаний Кахикаладзе было обустройство самой сложной и важной транспортной развязки города – площади Героев. В его клипах мы слышали о планах по возвращению первозданного вида Лагуна Вере. Но он не выполнил ни одного своего обещания, и сегодня на этом месте, представляющем огромную проблему для столицы в плане транспортного движения, мы получаем коммерческий бизнес-проект Бедзины Иванишвили. А Каладзе еще выходит и говорит о политической ангажированности. Он сам ангажирован, поскольку служит интересам Иванишвили, в которых исключаются потребности города.
Мэр пообещал жителям столицы, что к проекту восстановления Лагуна Веры будет привлечена заинтересованная общественность. «Вместе с жителями мы определим, как должен проходить процесс», – сказал Кахакаладзе. Однако Ната Пирадзе советует жителям Тбилиси не доверять словам мэра.
Это у них все уже решено, что они там хотят, как они там хотят, кто этот проект будет делать. И это все будет длиться годами, как всегда, как и подром длится и так далее. И на территории телевидения собираются комплекс строить. На Элбачиде, на Саканелло собираются огромный комплекс строить. И город станет абсолютно непригодным для жилья. И что самое обидное для меня, то, что население уже так устало от протеста, уже столько флангов до протеста, что я не вижу потенциала, чтобы мы это все остановили.
Впрочем, протест все же продолжится, говорит активистка, и призывает всех небезразличных жителей Тбилиси выступить против решения городских властей. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми продолжается судебный процесс по делу о так называемом тройном убийстве на набережной осенью 2019 года. Судебный процесс начался в мае 2021 и грозит побить рекорд по продолжительности в самопровозглашенной республике. Виталий Шария расскажет о наиболее заметных событиях последних недель в ходе процесса.
В здании службы госбезопасности Абхазии продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуми, которое произошло в ноябре 2019 года. Под председательством судьи Верховного суда Майи Квициния начался в мае 2021 года и грозит побить рекорд по продолжительности в республике. В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авицба и скончавшейся позднее от ран официантки ресторана Сан-Ремо Доминики Акертава обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Димур Ахалая. Последние недели и месяцы, пожалуй, наибольшее внимание наблюдателей привлекли темы двух допросов. Первый из них, потерпевшего Рустама Шамба, так и не состоялся, хотя заседания по нему неоднократно назначались и откладывались. Представлен в суд заявлениях он не раз просил огласить свои показания, которые давал на предварительном следствии и полностью подтверждает. При этом сообщал, что не может явиться в суд для допроса, так как 26 декабря 2022 года был госпитализирован в травматологическое отделение в одной из московских больниц. Сторона защиты настаивала на том, чтобы дождаться прихода в суд потерпевшего, но в итоге на заседании 17 января суд поддержал сторону гособвинения, которое настаивало на оглашении показаний на предварительном следствии, поскольку очевидно, что в ближайшее время Шамба в суд явиться не сможет. А вчера в суде была допрошена свидетель, адвокат палаты адвокатов Абхазии, где работает с 2020 года, Жанна Шанкао. Причем ее допрос продолжался более трех часов. Вначале, отвечая на вопрос, знакомый знакома ли она с подсудимыми, Жанна сказала, что знакома с Дато Ахалая и Асланом Блабба. И далее...
Знакома также с Чикаго Эриком Юрьевичем. Ну, обычные отношения, дружеские. У меня двое детей от брака. Один ребенок, младший, у меня рождена от гражданских отношений.
Она также сообщила, что в день убийства 22 ноября 2019 года о случившемся узнала от невестки. После этого по телефону связалась с Эриком Чкадуа, который сказал ей, что находится дома и до звонка спал. Жанна Шинкау – родная сестра одного из свидетелей на процессе Зухраба Шинкау. Ранее судом были зачитаны его показания, в которых говорится, что он отдал свои автономера обвиняемому Чкадуа по его просьбе. По версии обвинения, именно эти номера были на машине, на которой обвиняемые приехали к месту убийства. На суде вчера Жанна сказала, что 23 ноября 1919 Зухраб сообщил ей по WhatsApp, что его задержали и забрали в МВД. И далее.
С момента, как он мне сообщил через WhatsApp, что его задержали и везут в МВД, я, естественно, быстро собралась и поехала. В МВД мне сказали, что никого подобного не задерживали, и его там нету. Естественно, я дальше начинаю по всем отделам, городе, Сухрайон. Конечно, я ищу брата. 2 декабря у меня состоялась встреча с Ахрой Авицба. На данную встречу приехал он в сопровождении вооруженных людей. Между нами был открытый разговор, где человек мне сообщает о том, что нам нужен твой брат. К твоему брату вопросов нету, но он нам должен сказать на видео, назвать на видео несколько фамилий. По итогу нашего разговора Ахра Авицба сообщает мне о том, что мы в любом случае заполучим твоего брата. Он нам нужен в оправдание наших дальнейших действий.
По окончанию срока содержания Зухраба, по словам свидетельницы, правоохранители проводили его до Абхаза российской границы, где Жанна его встретила. Он был в плохом физическом и эмоциональном состоянии, она заявила.
Он попросил прощения, он говорит, извини, я, говорит, не мог. Я не мог не подписать, Жанна. На тот момент, ну, я же не знаю, что подписывал. Он говорит, меня избивали, я, говорит, не видел. Ни текст, ни буквы, ни лица.
Когда же представители гособвинения спросили, почему не говорила об избиениях брата в МВД ранее, она ответила.
А у меня и не спрашивали.
Экзамены, наверное,
пошли. Ну, о чем я должна была сообщить в прокуратуре? Когда меня допрашивали в первый раз, 28-го, я об этом не знала, потому что я своего брата увидела только в январе 20-го года. Во-вторых, показаниях февраля 21-го года этот момент не нужен был. Исходя из соображений безопасности, вообще что-либо касаемо моего брата,
адвокат потерпевших Инга Габилая спросила, в каких же все же отношениях свидетельница состоит с подсудимым Эриком Чкадуа, о котором ранее говорила как об отце своего ребенка. Ответ на этот вопрос, уточнила она, необходим для выяснения степени заинтересованности свидетеля в деле. Шинкао заявила суду.
Я не знаю, заинтересованность хотят они подтвердить или опровергнуть. Данный вопрос никоим образом не имеет отношения ни к уголовному делу. Это мое конституционное право не отвечать на данный вопрос. Это личная жизнь меня и моего малолетнего ребенка. Плюс ко всему отвечу следующее, что в свидетельстве о рождении моего ребенка в графе «отец» стоит прочерк. Все остальное – это доводы, домыслы. И сплетни. Если говорить о заинтересованности, тогда можно начинать прям с гособвинения.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Итоги 2022 года, которые на этой неделе подвели президент и премьер самопровозглашенной республики Абхазия, стали главной темой для абхазских СМИ и блогеров. Рубрику «Читаем прессу» подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» пишет, что недавно кабинет министров Абхазии провел совещание, на котором рассматривали вопрос об электрохозяйстве республики. На заседании было сказано, что положение в этой области тяжелое, граждане не платят за свет и надо в этом направлении усилить работу. Главный редактор издания Юрий Кураско уточняет, кстати, об этом говорится более 25 лет, а последние 3 года еще чаще, а света стабильно как не было, так и нет. Самое интересное, все, кто присутствовал на совещании, это бывшие президенты, вице-президент, премьер-министр, министры, работавшие во власти 10-15 лет назад. Почему они тогда, обладая большими полномочиями, не занимались вплотную вопросами света и его оплаты? Мы до сих пор не можем решить вопрос, кто должен следить за освещением на трассе Сухум-Псоу. Нас окончательно посадили на ноль, разрешением в 2020 году заниматься майнингом. Неужели, не решив проблему платежей за свет, руководство думало, что майнеры будут платить за свою деятельность? Что это, ошибка или специально введен такой вид деятельности, который разрушил электрохозяйство страны? Сейчас продавливается среди населения понимание необходимости продажи нашей электросистемы, в первую очередь инвесторам из-за пределов республики. Не решив многие проблемы, руководство уже второй раз за короткий срок поднимает тариф за свет. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужба на своей странице Facebook поделился впечатлениями после просмотра новостей о расширенном совещании с руководителями центральных органов исполнительной власти по итогам 2022 года, которое провел президент Аслан Джаня. Кредиты брать, штрафы увеличить, наказания ужесточить. Население украло из бюджета 500 миллиардов. В попытках объяснить причины собственной неэффективности чиновничья братья всегда готовы обвинять кого угодно и что угодно, только не самих себя. И штрафы слишком малы, и народ незаконопослушный, и ресурсов недостаточно. Но только не мы не виноваты. Все это уже было много раз и повторяется снова. Мы пытаемся решить сложные проблемы простыми решениями. Аварии, люди погибают, увеличить штраф. Что ж, если это будет работать, давайте увеличивать. Пусть будет не 50, а 500 тысяч. Но вопрос в том, сможет ли МВД обеспечить неотвратимость наказания и равенство всех перед законом. Работая по тем же принципам, едва ли это возможно. Простите, мы 30 лет не способны убрать с дороги коров, пишет Дмитрий Максимович. Он считает, что повышение штрафа повысит коррупционную составляющую. А что касается тех, кто пролетает на красный, пользуясь государственными номерами или прочим иммунитетом, то блогер сильно сомневается, что они вообще переживают по этому поводу. Та же история, по его словам, и с остальными полезными инициативами. Кредит на энергетику. Это, конечно, хорошо, что нам денег готовы дать, но хотелось бы знать, что мы будем за это должны. Так, ради интереса, а то, знаете ли, мы еще за ваш железнодорожный кредит не расплатились, а вы уже новый для нас готовите. Хорошо бы при людях, так сказать, обсудить, что там к чему, а потом уже вместе решать, нужен нам такой кредит или нет. И особенно смета интересует, конечно. Уж извините, в связи с последними госзакупками доверие к этим процессам как-то не прибавилось. Майнинг. В проблемах энергетики, конечно, проще всего обвинить тех, кто дома по пару машинок держит. Но, наверное, нужно сказать и о том, каким образом это оборудование в Абхазию попадает. Ведь не с неба же оно падает в самом деле. И не из земли абхазской произрастает. Кстати, можно было бы сразу и список чиновников разных уровней, депутатов, силовиков, глав сел и районов, у которых собственные майнинг-хозяйства имеются, приложить. Но нет, об этом нельзя. А простой народ, да, виноват, не делится с кем надо. Как легко принимать решение, когда знаешь точно, что на тебе они никак не отразятся. Кредиты эти тебе не возвращать, штрафы эти тебе и твоим близким не оплачивать. Только вот примитивные меры на сложные вызовы не отвечают, отметил блогер. Тему продолжил общественный деятель Астамур Какаля. На своей странице Facebook он дал оценку общественно-политической ситуации в стране. Это апогей несправедливости, когда законопослушные граждане должны вкалывать, чтобы содержать свои семьи, а кому-то просто в обход закона капают деньги. На мой взгляд, надо либо реально пресечь незаконную деятельность масштабно, ну, либо давайте все вместе займемся майнингом и обрушим нашу энергосеть. Более ущербной госсистемы трудно себе представить. Система так терпима и так лояльна к плутовству и вместе с тем очень строга к тем людям, кто по-настоящему работает. Поразительная система выстроена, и как ее ни гримируй, все признаки ее разложения уже очевидны. Услышат ли нас? Услышат. Начнут ли проводить настоящие системные реформы? Нет. Можно ли еще протянуть время? Можно попытаться, как обычно, но напряжение в обществе слишком слишком велико, и оно найдет выход. Не будет постепенных изменений, будут резкие и болезненные. Президент говорит о том, что следующий год станет началом реформ, а на мой взгляд, уже поздно. Ничего уже не начнется. Страна ждет шторма, и он неизбежен, хотим мы этого или нет, заключила Стамурка Калия. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.